Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Виктор Николаевича с нами сегодня нет. Не то чтобы нет совсем. Не то чтобы нет навсегда. Виктор Николаевич у нас сегодня выполняет спецзадание на Максе. Вдруг увидит чего новое. Чудовищное, типа ковра самолета с Хоттабычем. И мы никак не можем до нее дозвониться. Такое впечатление, что вне зоны доступа. Ну, Макс, он и есть Макс, что там говорить.
Ну, кстати, что касается нового, вот я смотрю, у нас тут в студии по телевизору показывают из нового. Прилетел МС-21. Тот сам. Сам. Ну, по крайней мере, вот по картинке он летает в небе. Может быть, это какой-то другой самолет, раскрашенный под него. Но он прилетел. И это победа.
Ну, я бы сказал, что это не столько победа, сколько глупость, но подвиг летчиков. Потому что машина не испытана.
И из Иркутска на ней прилетел,
да,
в Жуковский.
В Жуковский. Мама дорогая. Надо откручивать голову организаторам Макса за такое. Потому что, ну, а если, а вдруг, ну,
то все.
Да мы так верили в вашество, Владимир Владимирович, что ты, ну, ты нам же обещали. Ну, да, а две семьи сирот.
Ой, показуха, победоносные трубадуры, елки-палки, да что ж такое-то, хуже даже, чем при коммунистах иногда случается.
Еще из того, что по лентам новостей идет, вам что-нибудь бросилось в глаза вот на этом Максе?
Ну как же, Владимир Владимирович угостил членов правительства мороженым.
А, ну это главная новость, да, международного, да, аэрокосмического, да, салона. Предлагаю подключить к нашей дискуссии
Виктор Николаевич образовался. Да, Виктор Николаевич, приветствуем.
Добрый вечер, добрый вечер. Давайте, ребята, вопросы. Какие у вас вопросы?
Че летает-то? Или сегодня все стоит пока?
Значит, ну, первое, начнем немножко. МС-21 так и не прибыл на выставку, поскольку, вы знаете, он тут обещал быть, собственно, такой премьерной звездой. Я подошел к вдохновителю этого проекта Демченко и спросил, почему самолет не на Максе. Он сказал, не стали рисковать. Ну что, собственно, Миш, как мы с тобой...
Значит, телевизионщики вот только что соврали. Они показали МС-21 и сказали, что он прилетел на Макс.
И я сейчас на голубом глазу, Виктор Николаевич, на голубом глазу говорю, это же победа, молодцы. А Михаил Владимирович их тут ругает, что нельзя поднимать в воздух такой самолет.
Вы знаете, ребята, может быть, совершилось чудо, что когда приехал президент и не увидел этого самолета, сказали пригнать. Ну, может быть, я тогда и не увидел. Но, во всяком случае,
его за 30 минут пригнали из Иркутска.
Я самолета не видел. Ну, что еще такого любопытненького? Любопытненько в этом году то, что вот эта длинная статичная линейка самолетов, у которых, в общем-то, кто часто был, кто мылен глаз, вынесли на отдельный подиум и принесли в центр выставки МиГ-35. Его вообще, знаете, как невест ставили там с отдельным светорядом, и он там стоит, как будто невеста на выдане. Ну, конечно, Миша, конечно, я въедался, вгрызался, вбивался, втирался в души специалистов, чтобы мне въедливо рассказали, чем этот МиГ-35 отличается от того, который мы тысячу раз видели. Ну, мне, конечно, наговорили очень много приятных вещей. Покупатели крутятся возле МиГа-35-го. Но теперь к другим вещам. Значит, я обратил внимание на одну любопытную вещь, что у каждого нашего самолета, ну, во всяком случае, который часто продаваемый, висит табличка с названиями стран, специалисты, которые хотят повидать этот самолет, побывать на борту, пощупать его. Так вот, сегодня чемпионом Макса по количеству посещаемых, желающих посетить, а естественно желающих купить.
Это достаточно много,
уже,
да.
96-й, Ил-96-й, Миша стоит на первом плане. Ну что, дорогие друзья, начинаются полеты, начались полеты ровно в условное время. Здесь разговаривать, в общем-то, было невозможно. Гигантское количество посетителей, я обратил внимание, сегодня же первый день для специалистов, да, для специалистов. Так. Но народу пруд пруди, я вижу, что, по-моему, до самой последней тещи по блату притащили сюда, Я не верю, что билет, стоящий 2400 рублей...
Они покупали за свои.
Они покупали, конечно
за свои. И стоянку.
Это, ну, что касается организации, то я приехал очень рано, я приехал где-то в начале 9-го. Как это, может вы не поверить, тучи разверзлись и ударило такое солнце, что я видел, что вот у шведа одного на голове уже такая испарина стояла, я очень подумал, что если бы я яйцо разбил у нее на голове, она бы тут же, потому что ждали автобус целых 40 минут. Ну, что касается обслуживания, дорогие друзья, то цены здесь кусаются, что половину попки можно вообще отгрызть могут. Представьте себе крохотненький самолетик, который я хотел купить для внука, да? Крохотненький, размером с вашу ладонь. Ну, 900 рублей. Кепочка на
МАК. Так вам и надо.
1000 рублей, да. Ну, в общем-то, бизнес здесь достаточно серьезно процветает. Ну что, пылесосят со страшной силой китайцы. Я сегодня обратил внимание, что даже дизель-генераторы, которые мы производим, одна фирма, Вепрь подназываемая, она даже и здесь у китайцев вызвала. Они его только на зуб не брали, потому что тут забавная молва пошла, что однажды такой дизель-генератор забыли где-то в Арктике выключить, он якобы поработал там 5000 часов, не выключаясь. Ну, видимо, это рекламная байка, но тем не менее это приятно
брал.
Да. Ну что, дорогие друзья, гигантское скопище народу, специалисты. Да, я должен сказать, что контракты, конечно, будут. Будут контракты на Ил-76. Очень серьезно прицениваются к МиГу-35. Ну, а для вас только скажу по большому секрету. Для меня это стало открытием. За С-400, ну, просто люто охотились. Я думал, иранцы так въедливо терзают заместителя генерального конструктора. А оказывается, Миша, Кувейт. Кувейт зубами вгрызается в С-400. Я хотел задать вопрос кувейтскому представителю, а что вас так заинтересовало? Ты знаешь, они на меня отпрянули так, как будто я им там кипятком в лицо брызнул. No comment. Но мы-то теперь будем знать, что и у Кувейта есть аппетит на наши С-400. Все, что могу сказать, ребята.
Спасибо, дорогие. Витя. Да. А вот вообще, конечно, аппетиты к вооружениям стран Персидского залива и полуострова удивляют. Они такое впечатление, что собираются воевать друг с другом все время. Если уж покупать наши БМПшки, то по 400 штук, а хотят еще 700. Мам дорогая, у них все население будет ездить на этих БМПшках вместо такси, похоже. Спасибо.
Что касается дезинформации, которую я тут в эфир выдал, оказывается, то, что показывают по телевизору, это тестовые полеты. Это снимали это МС-21. Но уже подписали два контракта. На МС-21 подписали два контракта. Скоро будем летать. А мы, кстати, с Михаилом Владимировичем скоро вернемся.
Да.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Михаил Тимошенко рядом со мной. Я Валентин Алфимов. А вот, кстати, раз по следам прошлой части нашего эфира, у нас спрашивают, когда мы увидим на Максе экранопланы. Мне кажется, уже много раз
спросить про экранопланы. Спросить у нас могут все чего угодно, как вы знаете. Но про экранопланы-то чего говорить? Мы их в госзаказе не видим. Планировать разработку экраноплана для чего? Какие задачи? Ведь, собственно говоря, никто не разрабатывает технику, кроме американцев, без задач. Угу. Нужна задача. Объясните мне, вот вы спрашиваете экраноплана, объясните, что этот экраноплан будет делать в стране. Потому что у нас заходила речь о том, что все перевозки на северах будем совершать на дирижаблях. Мам, дорогая. Потому что ему не нужно место для посадки. Уж ему-то место нужно. Мам, дорогая, какой? И ангар, чтобы сохранить его на северах. А поговорить я сегодня хотел о том, что, вообще говоря, Вторая мировая война-то началась благодаря Польше. А с поляками «Дьябельскомоц» – это, вообще говоря, в переводе на современный русский перевести можно только последнее слово – «сила». А вот первую часть Дума запретила произносить в эфире. Угу. Ну, в современном русском. Вот. Они же псякрев, это в современном русском сучий потрох, как мы понимаем. Они же Киев забирали, захватывали в 1068 году и пытались на этом фоне сказать, что они хозяева Руси. Украинцы об этом почему-то не помнят. Они к нам приходили в 1610, 12, 20 годах, приходили, зарезали товарища Сусанина предательски. А потом жрали друг друга в Кремле, потому что есть было нечего. Они к нам приходили с Наполеоном в 1812-м. Приходили, получили по мордам, получили. Утихомиривали их потом, утихомиривали. Всякие костюшки у них возникали, которых наша история выдавала за руководителя освободительного движения. Наконец, ее поделили Польшу и успокоились. И более-менее они нормально жили. Но благодарности за то, что Российская империя с них налог брала на треть меньше, чем со своих подданных на исконной территории, и дотировала, и образование, и все такое прочее, это вот как-то у них не помнится. И они сначала в 1920-м заключили пакт с Лангхорном, с немецким главнокомандующим, и оттяпали у нас Западную Белоруссию и немножко Западной Украины. В 1934-м был пакт Пан-Пилсудский и Гитлер. Собственно говоря, секретная его часть содержала обязательство со стороны Польши не препятствовать немецким войскам при продвижении в сторону границ с Советским Союзом. Угу. А за это немцы обещали всеми силами содействовать тому, чтобы поляки удовлетворили свой интерес территориями Белоруссии и Украины. Ну и Россия сколько смогут оттяпать. В 1938 году паны-поляки не удержались и отхватили кусок Чехии. Собственно, они ее доедали вместе с немцами. Немцы оттяпали Судеты, а поляки – Тешинскую область, ссылаясь на то, что они в 1319 году ей владели, Тешинской маркой.
Были там пару раз.
Да. Ну и парализовали действие пакта Франция, Чехия, Россия, то есть Советский Союз. Мы готовы были представить войска на помощь чехам, не пустили. И так вот они, понимаешь, забывают сразу обо всем вот подлом, что совершали. И сейчас ходят, улыбаются, и мы вот такие враждебные. Мы такие нехорошие. Вот эти два полячишка на нашем телевидении, ну, прямо исходят желудочным соком. Ну, елки-палки, ребята, вы вспомните, сколько раз вы, да, издавали кислый запах. И видите себя прилично. А нашим бы, посоветовал я телевизионщикам, ребята, гоните их в шею и честно говорите. Ну-ка ты вот иди сюда, пан Пилсудский, Ну-ка расскажи, ты чего подписал в 1934 году? Расскажи всем зрителям.
Ну, боюсь, сейчас уже не расскажет.
Я понимаю, ну вот этот, который в очочках и с усами, они похожи. Ну, иди сюда, расскажи, расскажи, милой, расскажи. Это как-то удивительно. Вот. У нас есть кто-нибудь с вопросом на связи?
У нас...
Здравствуйте, Николай.
Николай, да, я прошу вас буквально секундочку, да? Нам вот Алексей пишет в WhatsApp. Предлагаю демонтировать установленный под Смоленском памятник президенту Польши Леху Качинскому. Кстати, написал он об этом еще в самом начале программы, когда мы еще даже тему не заявили.
С точки зрения дипломатического отношения к пану президенту, оно, конечно, нехорошо демонтировать. Вроде как мы ведемся на хулиганские поступки поляков. А с точки зрения искоренения памяти о поляках, как о таковых вообще, я поддерживаю.
Ну, давайте теперь перейдем к нашим звонкам.
Да, Николай из Твери, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. У меня вот таких два предложения. Это, значит, на елку мы уже приглашали детишек с американского посольства. Теперь пригласить их вместе с родителями на отдых в Крым. Пусть приедут. Вот. Посмотрим, кто будет въездные, кто выездные, кого заменят, не заменят.
Да.
А нашим раз пока отдохнуть негде. Пусть они отдохнут с детьми на Кубе, заодно и связи натянут прежние там. Может, что и выгорят. Спасибо большое.
А что, почему нет? Кто еще там у нас проявился?
Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Здравия желаю, Михаил
Владимирович. Здравствуйте, Юрий.
И здравствуйте, Валентин. Там Виктор Николаевич про дизель сказал, который 5000 часов отработал. Значит, я тут взял калькулятор, быстренько посчитал. Нет, подождите, вы не смеетесь.
Нет, я не смеюсь.
5000 часов – это 6,5 месяцев.
Точно так.
У меня только один вопрос остается. Кто ему солярку подливал?
Вот и я про то.
А вообще-то это никакая не байка. Мой дядя в 70-х, 80-х годах работал в Уренгое, в Новом Уренгое. И он рассказывал, что у них тракторы и автомобили не глушили по 8 месяцев, потому что заглушить дизель в тракторе, ты в тундре где-то находишься,
да,
это
да,
смерть.
Да.
Так что дизель может работать и больше. Вот они только солярку им подливали, масло в картер, и он молотил и молотил, от ремонта до ремонта по 7-8 месяцев вообще не глушили. Так что никакая это не байка.
Нет, нет, это безусловно не байка, то, что может молотить. Вопрос в том, откуда солярку брал, вы совершенно правы. Потому что в Антарктиде молотят эти они ведь и не один год, не глушась.
И ничего не происходит. А много ли надо на этот дизель-генератор солярки даже на 6 месяцев?
Да это смотря какой он мощности.
Но мы об этом, к сожалению, не знаем.
Здравствуйте, Иннокентий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А что же вы вот сейчас... у меня два вопроса к вам. Что же вы вот сейчас так и не произнесли вот эту... что Пилсудский, он все-таки отказал Гитлеру предоставить коридор к Советскому Союзу. И англичане, и французы тоже поддержали Пилсудского.
Кто
получается,
они сказал, тоже не пускали Гитлера. Кто вам сказал, что отказался? Читайте договор 1934 года, он в открытом доступе. Вопрос снят?
Вы интернете своими глазами видел.
Вы видели, видели Пилсудского?
Поляки отказали Гитлеру.
Читайте договор 1934 года.
Хорошо, второй вопрос тогда. Значит, есть мнение, что, значит, Крым, значит, вернули к русским, да, получается, ну, я так понял, что Крым, он был интегрирован, вот, прежде всего, в Херсонскую, в Днепропетровскую область, а это чистые русские же, получается, да, а Россия, это никак не русские, а это такой субстрат из кавказцев, узбеков, татар, мордвин, там, казугетовичей всяких, даже Путин у нас раскосый. Получается, днепропетровцы и херсонцы, они более русские, чем РСФСР бывшие. Так получается?
Я так понял, что сегодня у Кащенко каникулы.
Ну, какие русские в России? Ну, Михаил Владимирович.
Поскреби, получишь татарина, как Пушкин говорил.
Вот. А русские все на Херсонщине, ну, да. Харьковской области.
Откуда же они там взялись, интересно? От Святослава, что ли?
Остались.
Ага. Да. Мой щит на вратах Цареграда. Вы что вообще хотели сказать? О чем?
Вы Крым? По сторонам на улице оглянитесь, сколько вокруг вас черных и сколько русских. И приедьте на Украине, там оглянитесь по сторонам.
А Крым при чем?
Слушайте, ну не знаю.
Вот, говорит вот Захар Прилепин, который с вымышленным именем Захар, что якобы Крым от нерусских ушел к русским. А получается наоборот, Крым от русских ушел к нерусским, ну, так?
В общем, какой-то...
Нормально. Какой-то... Нет, нормально. Вот как жаль, что я не выбрал в детстве специальность врача-психиатра.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Тимошенко. Мы отвечаем на ваши вопросы. Нас слушатели спрашивают. Расскажите про шиповник. В Яндексе не нашел информации. Вчера заинтриговали.
Вранье. Искать не хотел. Лень. Он хотел, чтобы вот Виктор Николаевич сейчас ему рассказал бы, а он говорил бы потом своим друганам за пивком. Я там этого Баранца раскорячил с Тимошенко, а они там вот мне рассказывали. Объясняю. Шифр разработки «Шиповник Аэро», если кратко, предназначен для обнаружения и блокировки каналов дистанционного управления дистанционно управляемых летательных аппаратов, то есть «Сирич» беспилотников. Понятно? То есть он ищет сигнал, идентифицирует его, взламывает в автоматическом режиме и либо ставит помехи, либо напрямую подавляет, либо дополняет управляющий сигнал таким образом, что, по сути, БПЛА у тебя оказывается в ручонках. Надеемся, что из стадии испытаний выйдет в течение года, и потом можно начать серию.
Добрый день, товарищ полковник. Можно повторить еще раз телефонный звонок этого деятеля про Крым и нерусских? Офис лежит, встать не можем, хотим записать.
Вы не одни встать не можете. Я тоже вынужден был сесть. А я полагаю, что без всякого труда вы можете услышать звонок этого философа завтра после 11 часов. Если зайти на сайт «Комсомолки», нажать кнопочку «Радио», и все в лучшем виде. Это же надо запоминать и детям передавать.
Да и, кстати, у нас запись эфиров на сайте kp.ru появляется достаточно оперативно. То есть буквально через там, полчаса после эфира вы можете уже зайти, послушать. Все там будет вам. Звонки принимаем. Василий Иванович дозвонился к нам из Краснодара. Василий Иванович, здравствуйте.
Краснодар, Василий Иванович, Михаил Владимирович, здравия желаем. И ваш ведущий.
Добрый день.
Здрасте.
Виктор Николаевич разлагается, понятно, там. Скажите мне, пожалуйста, я условно сказал, извините, это не для бурже, не нападают у нас. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
Да.
Вот на всех летательных аппаратах, ну, раньше было, я не задаю вопрос, когда там один какой-то вкус он вам хотел задать. Вот две педали у пилота было. Сейчас они остались?
Да, газ и тормоз.
Стоять, минуточку. На пассажирских, на истребителях так и остались?
Да, две педали, газ и тормоз на самолетах. Нет, ну, естественно, для управления элеронами. Ну, чего вы в самом деле?
А, ну вот это другой вопрос, Михаил Владимирович. Извините меня.
Ну, мы же поняли друг друга.
Горизонтально, понятно. Потому что бывает на пассажирских раньше, как я знал, бывает на одной педали летишь, потому что боковой ветер.
Ну, конечно, да, так и говорят.
И еще хочу сказать вам. Я очень вас люблю, вас, Виктор Николаевич, и вот ведущего. Вы меня измените. Я три года прикова. Вот. А то бы я много вопросов задавал.
Спасибо. Спасибо за звонок. Да,
спасибо вам большое. Никита к нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Рад вас слышать. Товарищ полковник, мне ваша прям помощь нужна. С товарищем поспорили на бутылку коньяка. Разрешите спор.
Звание Стоп. А мне-то с этого что?
Ну, если приедете в Волгоград, я вам тоже могу.
Ё-моё, я поеду в Волгоград за этим вонючим коньяком.
Почему вонючим? Очень хорошо.
Ну, потому что пока я буду ехать, он испортится.
Ну ладно,
ну, ладно, давайте ваш вопрос.
В конце года буду в Москве.
Ваш дорогой разговор. Берешь человека вилами к стене, и он сразу приезжает.
Хорошо, смотрите, спор такой. Скажите, звание маршала Российской Федерации, оно соответствует должности министра обороны Российской Федерации или нет?
Вообще для этого не обязательно быть министром обороны.
То есть не соответствует?
Нет, я хочу сказать, что оно не привязано к должности.
То есть это единственное звание, которое к должности не привязано?
Да нет, а вот елки-палки. Вспомните маршала Советского Союза, да?
Помню, было много их таких.
Помните, за что это звание присваивалось?
Заслуги перед государством, по-моему.
Ну да, вот в основном именно так. Но
причем... Не, у меня просто, например, приходит маршал Сергеев, министр обороны наш. Это, по-моему, единственный прецедент, когда было присвоено звание, и он был в должности министра обороны.
Ну и что? Ну и что? Потому что до этого войсками руководить в бою не приходилось. Потому он и оказался единственный. Ну и присвоили, потому что военный. Вот и все.
То есть звание это не соответствует должности?
Оно не сцеплено, я бы сказал так.
Не сцеплено.
Не сцеплено, понимаете?
Ясно, понял. Хорошо, спасибо вам за бутылку коньяка выигранную.
Ну вот так, пожалуйста. А,
Вера к нам дозвонилась из Балашихи. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин. И здравствуйте, Михаил здравствуйте. Владимирович.
Здравствуйте.
Доброго вам здоровья.
Доброго.
Вопрос такой. В 41-м году мой отец, наш отец, скажем, нас много, погиб под Вязьмой. И хотелось бы у вас спросить, как и где можно узнать в октябре месяце 592-й артиллерийский полк в составе 20-й армии приблизительно хотя бы стоял, чтобы в поиске никак не можем найти могилу отца.
Ну, вообще говоря, вал всегда запросов в основном это вот по Вязьме. Вязьма – это русская Голгофа. Мы там одних гаубичных полков потеряли, по-моему, армейских 32, что ли, вот так. А значит, а где примерно стоял? Но ведь это тоже тут штука такая. Где начиналась, когда армия стояла, Вяземская операция? Дальше, как она оказалась окружена, и где в этом окружении оказался ваш армейский артиллерийский полк. Но это можно попытаться посмотреть. Знаете, на сайте Министерства обороны есть сайт. Заход на него, точнее, вот в левой колонке, там поищите внизу, или кто-нибудь из внуков ваших пусть посмотрит. Называется «Подвиг народа и память народа». И вот там... в режиме, ну, не видеофильмы, но анимированы. Некоторые наши операции с раскладкой по существовавшим тогда частям и армиям. Вот если там найдете что-нибудь, вот только в этом направлении и копать. А дальше что? Дальше только в Подольский архив.
Ой, оттуда ответили, что пропал без вести.
Да,
а последнее письмо было из-под Вязьмы. Где-то Поленов, как какое-то такое вот село прислал отец.
К сожалению, под Вязьмой погибло чуть ли не 500 000 человек.
Как минимум у 500 000 человек родственники получают вот такие вот письма.
Да.
А, далее идем. Сергей, здравствуйте, из Клина.
Так, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Да. У меня два вопроса маленьких. Скажите, пожалуйста, Албания у нас самая бедная страна в Европе. И еще второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, про Монголию. Есть ли там армия? И какие отношения у них сейчас с Китаем и с Россией? И помогали ли они нам во время войны? Все, спасибо.
Начинают вещать, как плохой школьник с конца. А про монгольскую армию расскажем в ближайшие дни, но не на этой неделе, отвечая на запрос слушателя. Помогали они нам, да, действительно, во время Великой Отечественной войны. Что еще вы хотели узнать? убежал.
А еще про... наш слушатель хочет, чтобы наш знатный экономический эксперт Михаил Тимошенко рассказал о том, насколько бедна страна Албания.
Страна Албания. Но вот насчет бедности Албании говорить довольно трудно, потому что албанцев половина шарится по странам Европы, Европейского Союза, подрабатывает, а вторая половина, по-моему, она как была бедна, так и осталась на месте, за исключением тех, кто торговал человеческими органами во время событий на Балканах. Слушаем следующего. Здравствуйте, Александр.
Александр, Королева. Здравствуйте.
Вечер добрый, уважаемый Михаил Владимирович. У меня коротенькая реплика и вопрос, если разрешите.
Давайте.
Ну, реплика по поводу того, как вы считаете, почему лица еврейской национальности так мало и так плохо рассказывают о своей трагедии во время Второй мировой войны, когда немцы, вернее, когда евреи поднимали восстание в концлагерях, бежали, значит, и... Их немцы практически не искали, так как поляки их фактически полностью, практически 100% выдавали немцам.
Значит, как вам могут рассказать о своих страданиях покойники? Вы не задавались таким вопросом? Это же было окончательное решение...
Люди-то их и современники знают об этом.
Но современники... А вы думаете... извините, а у вас в семье есть кто-нибудь, был кто-нибудь из воевавших?
Конечно, у меня оба деда погибли.
О, они вам что-нибудь могли рассказать в связи с тем, что погибли?
Они не могли, но документы-то прислали, что вот они там-то, там-то погибли.
Да елки-палки, что от документов-то толку? Живых рассказчиков нет. Вот у меня отец прошел войну, будем говорить, с июля 41-го по сентябрь 45-го. Начинал под Ржевом, на Западе кончил в Кенигсберге и потом поехал воевать с японцами. Он о войне не рассказывал практически ничего. Те, кто воевал, они тыловые крысы, про войну не рассказывают. Им это вспоминать больно и тяжело, понимаете? Поэтому и тем евреям, которые уцелели в малости от большого их числа, тоже. А, кстати, поляки... Ой, планировали переселить всех своих польских евреев на Мадагаскар.
Интересно. Кстати, у нас слушатель еще с нами. Александр, да?
Не, ушел.
Ушел. Ну, вот он по всей видимости.
Да, здесь замечательно.
Александр, это ваше сообщение, нет? У меня точно такое же сообщение есть в WhatsApp. Это не вы писали, нет?
Нет, не я.
Ну тогда спасибо большое, Александр, мы говорим. И вот нас слушатель спрашивает. Товарищ эксперт, ответьте, пожалуйста, почему мировое еврейство, которое до последнего гоняло нацистов-пенсионеров по лесам Амазонки, сейчас терпит марша СС в Прибалтике и бандеровцев-антисемитов на Украине?
Ну да.
А ну, в общем, ровно по той же причине.
Да.
Давайте сейчас небольшой перерыв. Буквально 2 минуты, сразу после него мы возвращаемся. Будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам пишете, Viber, WhatsApp, которые вы нам задаете по телефону. И Виктор Николаевич Баранец нам дозвонился.
Он у нас на линии дозвонился, наконец.
Да. Ответит вам про маршала.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Тимошенко. И у нас на прямой связи со студией Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомолки». Видимо, сейчас та самая бутылка, про которую наш слушатель говорил во время спора, может и уйти совершенно в другое место, может быть, даже в зрительский зал. Виктор Николаевич.
Дорогие друзья, буквально одну минутку. Значит, должность министра обороны Российской Федерации вилочная. Военные это прекрасно понимают. Это генерал армии тире маршал Российской Федерации. Звание маршала присваивается по решению президента Верховного Главнокомандующего за высокие заслуги перед государством. Точка. Дорогие друзья, к великому сожалению, заканчиваю свой репортаж. Только что моя машина блистательно въехала на трассе в задницу впереди идущего джипа. Я заканчиваю свой рассказ.
Счастливо, всего доброго. Ведь разобраться. Я бы сказал, что должность даже не столько вилочная, сколько грабельная, поскольку там может быть гражданское лицо.
Вот так. А может быть,
гражданские лица. У нас были гражданские лица министрами обороны.
Ну, да, помним совсем недавно господина Сердюкова.
Да, до него Иванов.
Да, Иванов, да, это как раз второй, кого я хотел назвать. А правильно ли это вообще?
Ну, я считаю, что это не в советских и не в русских традициях.
Угу. То есть, возможно, может быть, даже правильно, но не в русских традициях.
Ну, да, потому что, ну что, ну, беременную бабушку давайте направим, как у этих
немцев. А в половине стран, да, действительно, в половине европейских стран женщины министра обороны?
Ну, вообще у них трудно с гендерной проблемой, у них неопределенности нет.
Да. Владимир Петрович нам звонился, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте, слушаем вас.
Михаил Владимирович,
да.
Такой. Вы вчера так краем зацепили Кадырова с его там.
Мы его не цепляли.
Нет. Ну, не его цепляли, краем вопрос зацепили. Его-то не зацепляли, я понял. Вот скажите, пожалуйста, вы вчера как-то с Виктором Николаевичем ну, чуть ли его не восхвалили за то, что он собирается Америку поставить в коленно-локтевую позицию.
Мы не восхвалили, мы сказали всего лишь, что он сказал то, что думал. Он не выпускник МГИМО и не обязан мести хвостом и подбирать выражения. Он сказал то, что думал.
Он президент одной из республик.
А я вам напомню, насчет... Так, подождите, спокойно, не тарахтеть, стоять. Напомните мне, кто летал в Киев выручать наших журналистов?
Ой, а кто сказал про
Гудатова? Я вас спросил, где ответ? Я вас спросил, где ответ? Проглотили?
Ну что?
Следующего, пожалуйста.
А, дальше идем по списку. Александр к нам дозвонился из Тверской области.
Видишь, как им не нравится, ты понимаешь, вот чеченцы ему плеш проели.
Не дай бог про Кадырова что-то хорошее сказать, конечно.
Да что-то страшное дело, сразу не русский получишься. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте всем. Это Александр, Тверской области. Хотел бы сказать, вот в свое время, ну, как бы в школе так мы не очень видели карты, вот, скажем так, предвоенные, да, вот, а тут мне попалась карта старенькая, вот, уже списанная, значит, и я там увидел, ну, 20-х годов, по-моему, что ли, там, территорию России, вот, короче говоря, граница проходила чуть сразу за Минском.
Совершенно
есть,
верно.
Мы вернули,
мы вернули те свои. Да, мы вернули свои земли.
Они все Польшу захватили.
Нет,
вот,
конечно.
А люди этого не понимают до сих пор, и никто не говорит, и все проглатывают, даже в СМИ тоже не понимают.
Совершенно
вот,
верно.
Надо об этом говорить. Вот, а еще я хотел сказать, вот когда Владимир Равноапостольный, который скончался в 2015-м, буквально пол, как я насел, Ярослав выбил, то есть тогда они еще захватывали где-то в 16-м, 17-м, где-то вот так вот, наверное, вот, захватывали Киев, тогда еще сразу их выбивал. Вот. И это самое, и Волынь, вот это вот Львов и так далее, это вообще была Червонная Русь. Это вообще было, ну, как, ну, Красная Русь, то есть, по-старинному. То есть этот центр вообще он до сих пор там, вот до недавнего времени. А православие там сильно было, и русины, и так далее.
Не теряйте время с нами, это широко известный факт. Ну, может быть, недостаточно широко известный.
А люди этого не знают многие.
Многие не знают, а многим просто это неинтересно. А вот так потрясти языком за гаражами с пивом, это с удовольствием.
А, Михаил Владимирович,
поехали шифровки читать.
Да, вот нам тут слушатель по нашей теме пишет, да, про заговор по-польско-немецки. Тухачевский был причастен к заговору, и было ли за что его расстрелять?
Мне сдается, что Тухачевский и те, кто пошел с ним вместе под расстрел, были не сторонниками того, чтобы Ворошилов был наркомом обороны. они знали цену Ворошилову и представляли его размер полководческого гения. Вот за это – да. Угу. Похоже, что так. Но совсем не против Сталина. Нет. Потому что Сталин их поднял-то, собственно говоря. Итак, поехали. Вот чудесный вопрос от нашего любимого радиослушателя, который скрестил атомный реактор с дизелем и проповедовал нам тут про авианосец такой. И теперь спрашивает, что за пушку создал концерн Калашников для истребителя МиГ-35? Что это за хрень? Когда мы будем рубиться с Америкой на лазерных мечах? На лазерных мечах рубиться не будем никогда. А пушечка сделана была еще, это, кстати, она называется ГША, дай бог памяти, 30-1. Сделали ее Грязев и Шипунов. Пушка 30-миллиметрового калибра, темп стрельбы 1500 выстрелов. Они, когда ее сделали в 80-х, принесли в кабинет Дмитрия Федоровича Устинова вдвоем, два неюных человека, завернутые в парусину, грохнули на стол и сказали: «Дмитрий Федорович, хуже сделать не могли. Равной пушки в мире нет».
Кстати, про лазерное оружие. Вот нас тут спрашивают. Прокомментируйте, пожалуйста, испытания американцами лазерного оружия в Персидском заливе. Это серьезная угроза военному паритету России и США.
Нет.
Отстали ли мы в развитии?
Нет, не отстали. Не серьезная угроза. Забудьте пока. У американцев была замечательная совершенно вещь. Это лазер на самолете Boeing 747, которым они собирались сбирать наши ракеты. А вот сбитие ракет закончилось испытанием этой пушки лазерной, но в принципе только совпадает в Персидском заливе, потому что там ни дождей, ни туч, ни туманов, и свалили они какой-то жалкий маленький беспилотник. Все не так просто. Так, расскажите, как Япония трижды нападала на нашу страну, расскажем на днях. Так, теперь что это у нас? О! Есть предложение натовцам тратить деньги на экологию, только не знаю, как предложить. А вы попросите, чтобы вам дали, и замечательно будет. Скажите, пожалуйста, куда пропал хороший танк «Черный Орел»? А с чего вы взяли, что он вообще был? Не было такого танка «Черный Орел». Была омская машина, у которой была фанерная башня. Вот они и катали его на выставке. Прошла информация, что выслугу для пенсии увеличат до 25. Тогда предельный возраст у офицеров, да, точно надо увеличивать. Вопрос в том, сколько пенсии платить. Здравствуйте. Скажите, правда или нет, что Сталин не отдал после войны вывезенные 500 тонн золота из Испании в СССР для спасения во время войны в Испании? Ну, такая версия существует, но это надо спрашивать не меня и даже не Виктора Николаевича. Это надо спрашивать ребят из Гохрана и из Минфина. Гиперракета летит быстро, а как с точностью? Олег Киров. Вы знаете, Олег, это, вот, между прочим, вопрос серьезный, потому что лететь она должна далеко и на конечном участке хотя бы управляться как-то, чтобы попасть в цель. А ее окутывает пристеночное облако плазмы. И вот из этой плазмы получается, что всем вставляют клизму. Как управлять ею? Через плазму радиоволны не проходят. Оптика тоже не работает. Так что вопрос-то еще тот. Так, это что мы видим? Евгений Громов. Так, это вы опять про дорогу до Максатихи. Ребята, ну не к нам эта дорога про Максатихи. Мы вам рассказали, что этих денег еще никто не заработал на ваш авианосец, и пока не собираются его строить. Так, это что? На реплику про евреев. Они еще не очень любят говорить о войне, хотя одна из тех наций, которые сражались отчаянно, доблестно и в плен по известной причине не сдавались. Точно так. Товарищи полковники, прокомментируйте, пожалуйста, испытания американцами. Ну, вот да, только как что раз говорили.
Но это тот же самый вопрос. Да. Задал просто нам слушатели.
После августа 2008-го армия ВВС Грузии что из себя представляют? А тоже и представляют, что представляли до войны.
Просто мы их не разбомбили.
Да. Ну, там не добрались, я бы сказал.
Или не было желания, да, здесь...
Ну, побрезговали вроде как. В горе не пошли. Сказали на стоп, двигатели заглушили. Путин мороженым еще обычно китайцев угощает. Ну, правильно, коробочку с мороженым Си Цзиньпинь увозил. Так, это что такое? Т-50 красавцы. Когда они уже поступят на вооружение? Ребята, его переносят уже четвертый раз. Мы должны были серийно получить машину. Не все получается. Не все получается то, что хочется. А вообще подобная техника разрабатывается около 10 лет. Вы должны это знать.
Будем надеяться, что скоро и его увидим, и все у вас получится.
Да, и... мы прощаемся с вами до завтра.
Да.
Связь в это же время. Частоты прежние, шифр прежний, ключ прежний. До свидания.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.